слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десять лет назад в результате операции по освобождению захваченных террористами в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» погибли 130 человек. Иранские диссиденты Насрин Сатудей и Джафар Панахи стали лауреатами премии Европейского парламента за свободу мысли. Завершилась политическая кампания по выборам в Верховную Раду Украины. На киноэкраны вышел 23-й фильм о британском секретном агенте Джеймсе Бонде «Координаты Skyfall». Таковы главные темы дня пятницы 26 октября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня у театрального центра на Дубровке в Москве собрались бывшие заложники и родственники тех, кто погиб в результате операции по освобождению людей, захваченных террористами 23 октября 2002 года во время мюзикла «Норд-Ост». На протяжении трех дней террористы удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм здания. Все террористы были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 130 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
К театральному центру на Дубровке пришли более сотни человек, среди которых и бывшие заложники, и родственники погибших. На ступеньках здания лежали цветы, лампады. Люди подходили и ставили фотографии своих погибших близких, приносили мягкие игрушки. Первое слово взяла Татьяна Карпова, сопредседатель региональной общественной организации «Норд-Ост». У нее на Дубровке погиб сын.
Мы не стеснялись просить помощи, однако наше правительство стеснялось сделать то, что должны были сделать. Нам на помощь пришли просто тоже люди с очень добрыми сердцами. Это была и Нина Шакамада. Это была и покойная журналистка, известная всем, Аня Поляковская. Это был Иосиф Давыдович Кобзон. И многие другие, которые готовы были обменять себя на заложников.
На митинге также выступали с представителями международных движений, выступающих в поддержку пострадавших в результате терактов. Пришел также известный певец Иосиф Кобзон, который 10 лет назад участвовал в переговорах с террористами и вывел из здания нескольких людей. К театральному центру пришли также депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков и политик Гарри Каспаров. Владимир Бамштейн, один из участников памятной акции, ходит на Дубровку вот уже 10 лет.
Первый раз я пришел 23 октября и попал в «Норд-Ост». Я заложник. До этого, за несколько дней буквально, я попал под взрыв в Макдональдсе, потом в «Норд-Ост» попал. Я штурм запомнил, потому что я намочил платок вот соком, который нам давали, и дышал через него.
Еще один из пришедших к театральному центру Виктор Войтов поясняет, раньше людей приходило больше.
У меня друг здесь погиб, поэтому я и пришел. Я каждый год хожу. Отличалось первые годы, а сейчас, сейчас мало народу еще приходит. Ну, то есть, видать, только родственники там, больше, наверное, никто, потому что у этого парня было много знакомых, но сюда из них никто не приходит почему-то. Хотя это вполне хорошие люди.
В конце митинга были зачитаны имена всех 130 погибших, и в небо была выпущена связка из 130 белых воздушных шаров. Участникам мероприятия раздавали колокольчики и ленточки с надписью «Помнить, чтобы жизнь продолжалась». Именно с целью поддержать выживших на акцию пришла и Ксения Кузнецова.
Я больше пришла поддержать живых, чем тех погибших. Сестра моего приятеля была здесь, и у моей учительницы два ее класса здесь сидели. Это все, что меня связывает с «Норд-Остом». Это далекие связи, но очень обидно, что до сих пор столько неизвестного связано с этой трагедией. Хочется поддержать живых и показать, что люди, которые далеко от этой проблемы, их тоже это беспокоит и волнует. Это важно, смотреть друг на друга, что нас много. Нас гораздо больше, чем кажется.
Вечером 23 октября 2002 года вооруженная группа примерно из 40 человек ворвалась в театральный центр на Дубровке, где шел второй акт мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались более 900 человек, зрители и актеры. Террористы дали возможность людям позвонить близким и сообщить о произошедшем, а также заявили, что за каждого убитого боевика будут расстреливать по 10 человек. Позже ими было выдвинуто требование прекратить военные действия в Чечне. В течение двух последующих дней, 24 и 25 октября, политики, журналисты и общественные деятели вели с террористами переговоры. Таким образом, удалось освободить несколько десятков человек и передать оставшимся заложникам медикаменты и гигиенические средства. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Операция по спасению заложников проводилась с использованием газа, состав которого засекречен. По словам родственников погибших, это не позволило медикам оказать освобожденным людям квалифицированную помощь. Подробнее рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Рано утром 26 октября начался штурм здания. Вот как вспоминает об этом бывший заложник Сергей Будницкий.
Ночью, где-то в начале 6 уже утра, на сцене в это время сидело два боевика. Пошел дымочек такой беленький, небольшой, из вентиляции сверху с правой стороны. Занавес был немножко приоткрыт, где-то, наверное, метра полтора-два. Внутренняя часть сцены там была освещена хорошо. Боевики сидели на корточках на краю сцены и патроны там считали они. И когда пошел газ, один из этих вскочил с коленок и свою шапку эту с глазами черными прислонил к носу. Мы поняли, что пошел газ. Я сразу девчонкам стал мочить платки, накрыл их кожаной курткой, там ребята-артисты нам дали. Только-только я намочил вот эти платки, они вскочили, эти двое стали стрелять в вентиляцию из автоматов. Тут раздался взрыв за сценой. Потом вспышка была яркая. Видно, световая граната была брошена, наверное. И все, и я вырубился. Я уже очнулся вот только в склифе. Что там было, как нас там эвакуировали, я не знаю.
Применение газа, состав которого до сих пор засекречен, власти объясняли необходимостью предотвратить взрывы бомб и поясов шахида, надетых на террористок-смертниц. Однако врачи оказались не готовы к тому, чтобы оказывать помощь заложникам, фактически подвергшимся газовой атаке. Силовики не предупредили их о применении газа и не назвали антидота. Да, и эвакуация заложников, по словам множества свидетелей, была организована крайне плохо, рассказывает Сергей Будницкий.
Когда мы в склифе лежали в воскресенье, утром меня перевезли в общую палату, и все врачи там и медработники все наперебой рассказывали, что вот штурм состоялся, всех этих террористов уничтожили, и все живы, всех спасли, значит, все нормально. Мы были на седьмом небе от счастья, а вдруг через там где-то, ну, может быть, несколько дней, через неделю, стала потихоньку поступать информация, что кто-то все же погиб. А потом вроде стало выясняться, что погибло довольно много, а когда уже узнали, что погибло 130 человек при неудачной такой эвакуации, и это уже, конечно, стал не праздник, а просто день памяти и скорби. Что за газ был? Вроде говорят, что фентанил там, или, как они говорят, на основе производных фентанила. А что это такое? Вот, например, врачи, когда вот в склифе, они же ведь готовились к тому, что будет много пораженных осколками, там, пулевые ранения. Они готовили массу крови, там, плазмы, готовили перевязочные материалы, бинты, там, вату, все остальное. Но они не думали, что будет вот такое вот дело. И никто их не сказал, не предупредил, как лечить, что лечить, от чего.
Большинство бывших заложников и родственники тех, кто погиб на Дубровке, ответов на вопросы, адресованные властям, ждут уже 10 лет. Ждут, когда привлекут к ответственности виновных в гибели людей. Ждут окончания расследования теракта, все организаторы которого, по данным спецслужб, были уничтожены. Говорит председатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Николай Карпов.
На те вопросы, которые задавали мы, а также задавал Страсбургский суд, государство, правительство Российской Федерации, ответов не дало. Оно не дало ответов о составе нервно-политических газов, которыми отравили, о составе штаба, о том, как была организована медицинская помощь, эвакуация, о том, как была организована общая операция.
В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. И помимо выплаты компенсации, обязал Россию провести эффективное официальное расследование с тем, чтобы представить удовлетворительное и убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть. Такое расследование не началось по сей день. А многие из тех, кто потерял на Дубровке близких, отчаялись услышать имена имена виновных в трагедии, развернувшейся после освобождения заложников. Говорит Владимир Курбатов. Его 13-летнюю дочь Кристину, игравшую в мюзикле «Норд-Ост» Катю Татаринову в детстве, врачи не спасли.
Они для себя сделали звание, должности, повесили ордена, медали, а теперь надо снимать их, что ли? Кто будет снимать?
Российские власти по-прежнему операцию по освобождению заложников считают успешной и отрицают свою вину в гибели людей. За 10 лет, прошедших со времени теракта на Дубровке, к ответственности привлечен только Зуурбек Талхигов. В октябре 2002 года он откликнулся на призыв депутата Государственной Думы Асланбека Аслаханова к чеченцам, находящимся в Москве, прийти к театральному центру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. Талхигов, один из немногих, пришел. Все переговоры Талхигова проходили в присутствии сотрудников спецслужб, а позже его обвинили в пособничестве террористам и приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 октября. Лауреатами Международной правозащитной премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, вручаемой ежегодно Европейским парламентом, в этом году стали иранские диссиденты, находящиеся в заключении адвокат Насрин Сатуде и кинорежиссер Джафар Панахи. Подробнее о судьбе Насрин Сатуде рассказывает сотрудница радио «Фарда» Фарин Ассими.
Она юрист, работала адвокатом, выступала защитницей многих из тех, кто был арестован и стал политическим заключенным после выборов и массовых протестов в 2009 году. Но в сентябре 2010 года ее саму арестовали по обвинению в распространении пропаганды и попытке нанести ущерб государственной безопасности Ирана. Сейчас она отбывает 6-летнее наказание в тюрьме Эвин. В дополнение к этому ей запрещено в течение 10 ближайших лет покидать страну. Около 10 дней назад она объявила голодовку. Мы в радио «Фарда» говорили сегодня с ее родственниками, но они ничего не знают о ее судьбе и о ситуации, в которой она сейчас находится. Им не дают ни встречи, ни возможности поговорить с ней. Они очень за нее беспокоятся. Она просто выступила вперед, заявив, что она адвокат и что у нее есть право защищать этих людей. И ей удалось получить возможность встречаться со своими подзащитными, политическими заключенными. Она получала информацию от них. Но она заявила прямо: если вы хотите осудить их, то осуждайте и меня, потому что я их адвокат, я защищаю их интересы. Ее осудили только за то, что она предоставляла юридическую помощь политическим заключенным. Она сама ни в чем не участвовала. Она не выходила с протестами. Она не принимала участия в демонстрациях. Ее посадили в тюрьму только за то, что она, как юрист, помогала политическим заключенным.
Говорила обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Фарин Ассими. Теперь подробнее о деятельности кинорежиссера Джафара Панахи. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Странно сравнивать женскую панк-группу, не исполнившую десятка песен, и прославленного 50-летнего режиссера. Но история Джафара Панахи действительно очень похожа на «Дело пусть сирает». Авторитарная власть, обрушиваясь на художника, неизбежно проигрывает, а художник обретает все мирную славу. «Пусть сирает» сегодня самые известные в мире музыкальные исполнители из России. Домохозяйки в Словакии и Новой Зеландии, не подозревающие о существовании Стаса Михайлова или певицы Валерии, читали в таблоидах о героических русских девушках-балаклавах и всем сердцем сочувствуют им. Джафар Панахи, осужденный на 6 лет тюрьмы, стал самым известным в мире иранским режиссером. Более того, арест Панахи поставил крест на иранском кинематографе, одобренным властями. Совсем недавно в Москве неделю иранского кино, организованную при посредничестве Министерства культуры Ирана, решили начинать украдкой, без рекламы, и все равно синефилы узнали о ней и встретили иранскую делегацию возле кинотеатра плакатами «Свободу Джафара Панахи». Событием стало не открытие недели, а этот пикет. На европейских кинофестивалях иранское кино представляет теперь пустой стул с именем Джафара Панахи. В Каннах в прошлом году была показана последняя работа Панахи – документальная лента «Это не фильм». Хронику одного своего дня в ожидании тюремного заключения режиссер умудрился передать на Запад, спрятав в торте. Это тоже роднит Панахи и «Пусть сирает». предприимчивость и бесстрашие.
Рассказывал Дмитрий Волчек. Среди номинантов награды Европейского парламента в этом году были также белорусский правозащитник Олесь Беляцкий и участницы российской группы «Пусси Райот». Какими принципами руководствуется Европейский парламент при определении номинантов премии имени Сахарова? Рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Премия Европейского парламента имени Сахарова за свободу мысли учреждена в 1988 году. Она может присуждаться отдельным людям или коллективам, которые активно трудятся во имя защиты прав человека и основополагающих свобод. Эта премия в 50 тысяч евро вручается в первой половине декабря в дни очередной годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН. Церемония часто проходит без присутствия лауреатов, многие из которых томятся в заключении. О премии имени Сахаровой мы беседовали с французским политологом, преподавателем Свободного университета Брюсселя Од Мерлен.
У премии имени Сахарова большое символическое значение, в том числе с точки зрения политической. Она присуждается очень мужественным людям, которые борются за права человека в своих странах.
Это позволяет обратить общественное внимание на кандидатов в лауреаты, тех, кто постоянно подвергается риску, не отступает ни перед чем ради своих идеалов и правды. При том, что существует прежде всего экономическое видение Евросоюза и наблюдаются определенные проблемы с формированием его политической составляющей, в частности в области внешней политики, я считаю, что Европарламент принял правильное решение, учредив такую европейскую премию, пусть даже это только парламентский уровень ЕС. А вас не удивляет, что в число кандидатов финального списка попала российская панк-группа «Pussy Riot»? Насколько ее действия соответствуют тем идеалам, которые проповедовал академик Сахаров? Совершенно ясно, что нельзя подходить с общими мерками к той огромной работе, которую выполнял сам академик Сахаров или другие великие защитники прав человека, которые годами свидетельствовали о нарушениях демократии, составляли доклады, вели очень серьезный, точный и выверенный мониторинг, опираясь на факт и обращаясь при этом к законодательству, юридическому арсеналу, и, с другой стороны, к тому уличному хэппенингу, который можно назвать, допустим, политико-артистическим, и который имеет целью шокировать общественное мнение. Конечно, такие представления, будь то в плане артистическом, политическом или интеллектуальном, разработаны на куда более низком уровне. Это совсем другой регистр. Такое самовыражение может нравиться или не нравиться. Можно, допустим, считать, что это глупо и гротеск, но речь в данном случае идет о диспропорции между пением в храме Христа Спасителя и наказанием за это сроком заключения на 2 года. С точки зрения качества, конечно, это несопоставимо с той работой, которую вел академик Сахаров, или которую ведут премированные в прошлые годы мемориал, такие, например, люди, как Олег Орлов или Людмила Алексеева, также лауреат этой премии. Это было мнение французского политолога Од Мерлен. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Живет моя трада в высоком тиму, а в терем тот высокий нет хода никому.
В поверх барьеров голоса из богадельни.
А когда поступает проживающий к нам, спрашиваем, кому на случай смерти сообщить. Им телеграмму.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 26 октября. Координатору движения «Левый фронт» Сергею Удальцову предъявлены сегодня обвинения в подготовке массовых беспорядков. Мера пресечения не изменена. Удальцов оставлен на свободе под подпиской о невыезде. Другой обвиняемый в рамках этого дела Леонид Развожаев отказался от ранее данных показаний и обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту его похищения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Следственный комитет России предъявил официальное обвинение лидеру Левого фронта Сергею Удальцову в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 10 лет колонии. Однако мера пресечения в отношении него оставлена прежней – подписка о невыезде. Уголовное дело было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». Сергей Удальцов вины не признает.
На мне нет никакой вины. Я иду с гордо поднятой головой. И если сегодня меня арестуют, я надеюсь, общество не промолчит, начнутся массовые акции протеста. А я продержусь, все будет нормально, Россия будет свободной.
В интервью «Радио Свобода» после допроса Сергей Удальцов рассказал, что в любой момент может оказаться в тюрьме, так же, как другие фигуранты дела, члены Левого фронта Леонид Развожаев и Константин Лебедев.
Я шел сегодня на допрос, будучи уверен на 99%, что также буду арестован, как и Развожаев и Лебедев. Поэтому взял с собой вещи и, в общем-то, крайне удивлен, что пока остался на свободе. Видимо, это игра следствия, которая продолжает нас вот разобщать фигурантов этого дела. И плюс, возможно, действительно меня хотят подтолкнуть каким-то неадекватным действием, опять же, вот к побегу из страны, хотя я многократно заявлял, что делать этого не намерен. Сами следственные действия заключались в предъявлении обвинения по уголовному делу о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ. Был новый допрос уже в качестве обвиняемого. Я примерно дословно повторил те же показания, которые давал на предыдущих этапах следствия. Конечно, общественную кампанию по защите политзаключенных, это, я считаю, дело номер один сегодня, и я буду участвовать в акциях и завтра, и 30 октября.
Будет проведена экспертиза подлинности видеозаписи, показанной в анатомии протеста 2. Адвокат другого фигуранта уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков Леонида Развожаева, находящегося под арестом в СИЗО Лефортово, Марк Фейгин уверен, Удальцов остался на свободе, в том числе благодаря тому, что Развожаев накануне подписал отказ от явки с повинной и показаний на Удальцова и потребовал возбудить уголовное дело, чтобы расследовать условия его доставки из Киева в Москву.
Я с ним виделся 2, наверное, часа. Мне его привели. Все, он выглядел нормально. Несмотря на нервность некоторую, он все-таки физически был вполне здоров, нормален. Я не могу сказать, что СИЗО, вот, к нему применяются какие-то специальные особенные условия. Он сидит действительно в одиночке, но я думаю, что пока написали из существенных вещей, после того, как переговорили обо всех обстоятельствах его до 16-го, когда он прибыл в Киев, 17-го с моим похищением, мы составили 2 заявления. Его обращение в Следственный комитет о возбуждении дела по 126 статье Уголовного кодекса о похищении человека. Я думаю, что фактом этого обращения во многом это нам помогло избежать сегодня ареста Удальцова. Ну и фактическое дезавуирование, фактически вторым заявлением, где он отказался от прежде данных в условиях похищения, признательных показаний, явки с повинной и тому подобных вещей, это дало все-таки возможность некой передышки для фигурантов этого дела. И несмотря на предъявленное сегодня Сергею Удальцову обвинение, я все-таки связываю эти события.
В ближайшее время будет готов гражданский иск к телеканалу НТВ за видеозапись, которая фигурирует в фильме «Анатомия протеста 2». Возможно, это будет коллективный иск от всех 3 фигурантов дела. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что отказ Развожаева от показаний не повлияет на ход следствия. У следователей хватает других доказательств, добавили в комитете. Ранее планировалось, что интересы помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развожаева, кроме Марка Фейгина, будет представлять адвокат Дмитрий Аграновский. Якобы он должен заниматься иском к телеканалу НТВ, заявлял сам Пономарев. Однако стало известно, что соглашение заключено еще с 4 адвокатами. Это Руслан Чинидзе, Анна Ставицкая, Дмитрий Аграновский, Александр Денисов. Все они официально допущены к делу. Если Развожаев подтвердит, что ему нужны все адвокаты, Марк Фейгин намерен выйти из дела.
Я считаю, что много адвокатов не должно быть. Мне кажется, все-таки не стоит распыляться. Во-первых, должен решать сам доверитель это. И если его устроит, допустим, работа всех адвокатов, то я устранюсь из дела, потому что я так не работаю. Я знаю, что это приложил к этому руку Борис Ефимович Немцов. Цели мне неизвестны, для чего это делается. Но, тем не менее, я хочу сказать, что не вижу здесь никакой проблемы. Если будут работать, в числе вот перечисленных лиц есть очень профессиональный адвокат, я думаю, они с этой работой вполне себе справятся. Вчера был у Леонида Развожаева, он говорил только исключительно о Грановском и мне, которых он просил. Всех остальных он просто не знает.
Помочь Леониду Развожаеву намерен Координационный совет оппозиции. В программе поддержки его и других фигурантов дела привлечение дополнительных адвокатов, за что в совете отвечает Борис Немцов. Так же, как и за обращение в ООН по поводу пыток оппозиционера.
Я не вижу такой проблемы. Я считаю, что все эти вопросы должен решать Развожаев. У меня никаких нет вопросов к адвокату Фейгину. Но просто мне кажется, что тут международное дело, и нужны специалисты в области экстрадикции. Также, кажется, не только мне, но и всем, кто вообще к этому делу имеет какое-то отношение. Поэтому чем больше квалифицированных людей будет, тем быстрее можно будет спасти Развожаева. Обижаться тут ни на кого не надо. Дело такое сложное и такое многогранное, и, кроме того, там Очевидно, что нужны специалисты в узкой сфере, а именно в сфере экстрадикции.
Еще один адвокат Разважаева, Руслан Чинидзе, заявил Радио Свобода, что пока не общался с Марком Фейгином.
Естественно, позиция между нами не обсуждалась. Дело сложное. Каждому адвокату работы хватит. Решать, сколько адвокатов, это дело родственников Леонида. И, соответственно, если они считают нужным нанять того или иного адвоката, они этого и делают. Я пока Леонида не навещал. Пока есть другая работа по данному делу.
Украинская служба безопасности заявила о начале самостоятельной проверки условий пребывания российского оппозиционера Леонида Разважаева в стране и обстоятельств его возвращения в Россию. Ведомство объясняет это решение широким общественным резонансом дела и противоречивыми сообщениями в средствах массовой информации. Московская акция в поддержку политических заключенных под лозунгом «Нет пыткам и репрессиям» в форме одиночных пикетов пройдет в субботу от здания ФСБ на Лубянке до Следственного комитета. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 26 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Завершилась политическая кампания по выборам в Верховную Раду Украины. На киноэкраны вышел 23-й фильм о британском секретном агенте Джеймсе Бонде с координатой «Skyfall». Западная печать обсуждает финансовое положение семьи китайского премьер-министра Веня Цзябао. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят памятные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке. Тогда при операции по освобождению заложников, захваченных во время мюзикла «Норд-Ост», погибли 130 человек. Координатору Левого фронта Сергею Удальцову официально предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков. Мера пресечения Удальцову не изменена, но остается под подпиской о невыезде. Члены Координационного совета российской оппозиции организуют в субботу в Москве акцию от Лубянки до Лефортово «Мы против репрессий и пыток». Лауреатами премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли стали иранцы, правозащитница Насрин Сатудей и кинорежиссер Джафар Панахи. Такое решение принял в пятницу учредитель премии Европейский парламент. Суд в Милане сегодня приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к 4 годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Берлускони может избежать тюремного заключения, если сумеет обжаловать приговор суда первой инстанции. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Андрей Санников, получил политическое убежище в Великобритании. В Тибете совершен 4-й за эту неделю акт самосожжения. Молодой крестьянин в провинции Ганьсу поджег себя перед зданием местной администрации рядом с военным городком. Барак Обама стал первым в истории президентом США, проголосовавшим на президентских выборах досрочно. Он воспользовался возможностью отдать свой голос за 12 дней до выборов, которые пройдут 6 ноября, и проголосовал на избирательном участке в своем родном городе Чикаго. На севере Афганистана, в городе Маймана, сегодня, по уточненным данным, 45 человек погибли и более 50 были ранены в результате нападения смертника на местную мечеть. Суд в Киеве освободил бывшего охранника экс-президента Украины Леонида Кучмы Николая Мельниченко под залог в $9,500. Судья заявил, что считает безосновательным подозрение в том, что Мельниченко будет уклоняться от сотрудничества со следствием. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 26 октября. На Украине завершилась агитация накануне предстоящих 28 октября парламентских выборов. Выборы Верховной Рады пройдут по смешанной системе. Половину из 450 депутатов изберут в одномандатных округах, другую по партийным спискам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
По последним опросам общественного мнения, в парламент проходят 5 политических сил. Партия регионов, объединенная оппозиция «Батькивщина», партия «Удар» боксера Виталия Кличко, коммунисты и праворадикальная партия «Свобода». Социологи предполагают, что регионалы займут первое место в общенациональном избирательном округе и смогут одержать победу как минимум в половине мажоритарных округов. Оппозиция в лице «Батькивщины», «Удара» и «Свободы» может получить больше депутатских мандатов, чем партия регионов и их союзники, коммунисты, очевидно, только по партийным спискам, говорит депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батькивщины» Сергей Соболев.
Победа оппозиции
реакция будет значительная. Другой вопрос – это мажоритарная округа. Вот здесь как раз мы видим основные элементы фальсификации, подкупа избирателей со стороны партии регионов, запугивание кандидатов от оппозиции. У нас на сегодня открыты десятки дел против оппозиционных кандидатов, которые являются явными лидерами в своих округах. Поэтому здесь, конечно, будет серьезная борьба. В день голосования будут проводиться экзит-полы, 4 будет общенациональных экзит-пола, в том числе и по мажоритарным округам. Я думаю, что это и будет адекватным ответом, если власть попробует фальсифицировать результаты выборов.
В ходе кампании наблюдатели зафиксировали 1000 случаев подкупа избирателей за бюджетные средства многими кандидатами в депутаты от власти. Как отмечает координатор предвыборных программ сети «Опора» Ольга Айвазовская, в числе нарушителей значится и Алексей Азаров, сын украинского премьера, который баллотируется в депутаты по 47-му округу города Славянска Донецкой области.
В этом округе очень серьезно задействован административный ресурс в рамках избирательной кампании, бюджетный административный ресурс, кадровый административный ресурс. И также некоторые эксперты ставят под вопрос вообще легитимность баллотирования Алексея Азарова в связи с тем, что он много лет проживал в Австрии, а по украинскому законодательству баллотируется имеет право тот гражданин Украины, который на протяжении 5 последних лет проживал в Украине.
Трудно предположить, как бы сложилась судьба этой кампании, если бы за решетку не попали оппозиционные лидеры – экс-премьер Юлия Тимошенко и бывший глава МВД Юрий Луценко. Как написала газета «Зеркало недели Украина», их отсутствие ощущалось. Обнаружился общий очевидный дефицит куража, остроумия, ярости и напора. Впрочем, по мнению бывшего соратника Тимошенко, политолога Дмитрия Выдрина, тюремное заключение экс-премьера позитивно повлияло на предвыборную гонку.
Совсем другая атмосфера царила на выборах, чем могла бы царить, если бы была на свободе Тимошенко. Если была на свободе Тимошенко, мы увидели бы, наверное, события драматические. Наверняка было много истерии, много шума. Такой брутальный контекст создал бы другую атмосферу и повлиял бы на результат, потому что там, где появляется знаменитая Юлия Владимировна, возникает избыточное давление, избыточные страсти, наэлектризованность, и в конечном счете появляются какие-то непредсказуемые брутальные вещи.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Одной из главных характеристик предвыборной кампании на Украине эксперты считают появление так называемой третьей политической силы – коалиции «Удар» чемпиона мира по боксу Виталия Кличко. Социологические опросы прочат ему поддержку 15% избирателей. Кличко не скрывает своего давнего в интересах политики. Прежде он боролся за пост мэра Киева, а в будущем, как считают политологи, намеревается баллотироваться в президенты Украины. О коалиции «Удары» ее лидер я беседую с директором Киевской социологической службы «Украинский барометр» Виктором Небоженко.
Есть острая необходимость как и в электорате, так и в экспертном средовище, так и, в общем-то, у олигархов поиск новых людей. И я думаю, что с ним вели разговоры, беседы и так далее. Но есть и внутренние мотивы. Он очень честолюбивый человек. То, что он много не понимает политики, это не сменяет тем, что он очень честолюбивый. Он стал чемпионом мира по боксу, долгие годы держит это первенство, и он уверен, что у него возможен достигнуть такой же успех и в политике. Это держится пока не на четком расчете, а прежде всего на колоссальной самоуверенности.
Кличко, вне всякого сомнения, умный человек, иначе не добился бы таких успехов. Что у него за команда советников? Способны они внятный политический выбор предложить гражданам Украины?
Я думаю, что с этим хуже. Там все-таки есть те люди, с которыми он работал еще когда он занимался избирательными кампаниями на мэра Киева, и это немножечко такая провинциальная команда. То есть я бы не сказал, что там даже команда. Это такая сборная солянка, там есть и пиаровцы, которые работали с Ющенко, как бы масштаб большой, это Иращенко, там есть и неплохие специалисты, и политологи, но все заведуют аппаратные работники, которые с ним уже несколько лет. Уровень политического успеха «Удара», конечно же, не соответствует пока интеллектуальному обеспечению.
На Украине же не первый избирательный цикл. Ощущается потребность третьей политической силы. В прошлом электоральном цикле это была партия Сергея Тегибко, «Сильная Украина», которая потом влилась в партию регионов и пошел на соглашение с властью, этот банкир и вице-премьер правительства. Сейчас очевидно, что у Кличко наберет какие-то проценты. Он тоже потом кому-то пойдет или останется самостоятельным, как вы считаете?
Кличко сейчас все-таки это метафора политического и социального недовольства. этого. Кличко, вы правильно сказали, это поиск какой-то новой силы, альтернативы. Я проводил социологию, правда, полтора месяца назад последнюю, и большинство, кто голосует в Центральной и Восточной Украине, это бывшие сторонники партии регионов, которые просто устали уже от партии регионов. Это поиск нового человека, и ему еще только предстоит доказать, что он может быть полноценной фракцией, полноценной политической силой. Была еще и конкуренция. Одновременно полтора года назад появился проект «Вперед Украина», который как раз и должен был занять место третьей силы. Но, к сожалению, он во многих случаях очень неудачен, поэтому вот голоса избирателей очень быстренько перетекли как от партии регионов, как и от старой оппозиции к Кличко.
По каким причинам, на ваш взгляд, не сложился роман Кличко с партией Тимошенко, с объединенной оппозицией?
Партия Тимошенко, объединенная оппозиция, с самого начала приняла стратегию такого политического империализма. То есть мы самые главные, а вы все вторичные. Это была политическая ошибка. И, кроме того, никто толком не знал, на что способен Кличко. Думали, пройдет он или нет. Никто не ожидал, что речь будет идти не про проходной барьер 4,5-5%, а 15%. То есть его недооценили все. И партия власти, и вообще вот объединенная оппозиция. Они обращались с ним, знаете, как с политическим малолеткой. И это, конечно же, честолюбивому Кличко страшно не нравится. Оппозиционные силы во хлеве Сердюка настолько были уверены в своем успехе и вторичности Кличко, что в общем-то, не оценили его и вели с ним немножко, так сказать, высокомерно. А он, парень, я вам скажу, очень гордый.
То у Кличко есть какая-нибудь идеология в его партийных программах? Или это популистское общественное политическое движение чистой воды?
Я вам скажу, что нету, даже партии еще нету. Все это стандартный набор, который кочует из одной партии в другую. Сейчас люди голосуют за личность Кличко. Фракция формируется, и партийный список формировался по принципу акционерного общества. То есть это еще надо с ними работать. Это хорошо для финансирования. Тяжело потом управлять людьми, которые имеют разные источники финансовой и политической поддержки. Там люди есть как с Запада, так и с Востока. Это еще одна проблема для всей фракции. Политического лица пока как такого нет. Есть сама личность Кличко.
Деньги какие-то серьезные стоят за этим политическим выбором. Понятно, что Кличко человек не бедный, и всей своей карьерой в спорте он доказал, что умеет зарабатывать деньги в том числе. И, очевидно, это тот пример, который это многих украинцев может увлечь. Тем не менее, какой-то серьезный национальный капитал поддерживает этот выбор или поддерживает, когда выяснится, что он получит большую фракцию в парламенте?
Я думаю, что то, что он не испытывал трудностей в финансах, лично Кличко, говорит о том, что, в общем-то, многие сделали на него ставку, потому что разочаровались либо в оппозиции, либо в партии власти. И если Кличко покажет себя как самостоятельный игрок в Верховной Раде, его фракция будет управляема, а не развалится, или будет раздираться противоречиями, или будет использована другими фракциями в качестве укрепления оппозиционных или провластных, то, конечно же, большие деньги придут немедленно.
Верно я понимаю тональность нашей беседы, что Кличко, очевидно, претендует на пост или хотел бы претендовать на пост главы украинского государства. Для него это просто первая большая, очень большая политическая проба сил.
Я полностью согласен с этим выводом.
О политической ситуации на Украине говорил политический обозреватель и социолог из Киева Виктор Небоженко.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 26 октября. Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов отменил приказ о слиянии Тамбовского университета имени Державина и Тамбовского технического университета, против которого активно выступали студенты. В октябре на улице Тамбова вышло более 1000 студентов Тамбовского техуниверситета. Когда им не разрешили устроить акцию протеста в Москве, они добились встречи с министром. На встрече с блогерами Дмитрий Ливанов сообщил, что приказ аннулирован, а ректор технического университета уволен. Рассказывает корреспондент. Абонент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Министр сдержал слово, которое дал студентам. Если конференция преподавателей и студентов технического университета не одобрит слияние с университетом Державина, приказ о реорганизации будет отменен. Решение это, впрочем, соответствует уставу университета, который предусматривает общественное согласование. И добиться его, вероятно, можно было бы и с помощью суда. За что уволили ректора университета, студенты которого проявили столь горячую любовь к вузу и умение консолидироваться, догадаться нетрудно. Не сумел вовремя объяснить привлекательность грядущего слияния. Впрочем, когда я позвонила Сергею Мищенко с просьбой дать комментарий, он попросил немного повременить. Поэтому о ближайших перспективах я разговаривала с активистами студенческого движения технического университета.
Так, ну, победу, конечно, нас приняли тепло. Студенты рады, что у нас получился стоять университет. Единственное, конечно, это с такой долей горечи, потому что у нас уволили ректора.
Диана Рудакова.
Студенты его любят и уважают. 50% заслуг нашего университета на его плечах лежит.
Скажите, что-то изменится, как вам кажется, в университете в ближайшее время? Не думаете ли вы, что надо, может быть, как-то отстаивать ректора, и можно ли это делать без его согласия?
Насчет отстаивания ректора я не могу сказать никакой определенной информации, потому что за официальное заявление самого ректора еще не было. В любом случае, нам обещали выбор ректора. Мы на конференции, а мы будем решать, выдвигать свои кандидатуры. Министерство будет утверждать или не утверждать. Возможно, будет что-то меняться, потому что политика Министерства образования направлена на объединение вузов. Студенты, в принципе, готовы объединяться, но не вот таким кощунственным образом, который хотели совершить наши университеты. То есть студенты хотят, чтобы считались с их мнением, чтобы их услышали, чтобы нам предоставили проект объединения. Ничего из этого не было.
Диана, я правильно поняла, что теперь вы настроены не так скептически по поводу объединения с другими вузами, и, наверное, это случилось после разговора с министром образования, так?
Мнений очень много. Кто-то говорит, что мы можем остаться полноценной, то есть единицей, то есть не объединяясь ни с кем. А кто-то говорит, что да, было бы неплохо объединиться, но только на условиях, что нас услышат, нас просят, как и как предоставить проект. Я патриотка своего университета. Я считаю, что объединение не так уж и необходимо в нашем университете, потому что мы даем качественные кадры в стране.
Отмены приказа мы добивались с самого начала, так что все-таки мы, конечно же, этому рады события.
Антон Коняхин.
Не думаю, что на этом все заканчивается, так как впереди университет ждет и аккредитация, и непонятно, как будут проходить выборы нового ректора, и какая вообще дальнейшая судьба. Так что ждем пока что развития событий. Сейчас-то политика министерства, как мне кажется, именно направлена на укрупнение вузов. Это сейчас идет такая волна по всей стране. Но если большой процент вузов действительно серьезно займется тем, чтобы отстоять свою независимость, это может и уже в обратную повлиять на политику министерства. Если это действительно случится, то, скорее всего, можно будет говорить о независимом каком-то будущем для вузов. Мне не кажется, что большие вузы наиболее эффективны средние вузы. И поднимать качество высшего образования следует не просто соединять структуры, а как-то другому.
Мы будем следовать той политике государства, которая сейчас есть, то есть объединение вузов.
Наталья Брюзгалина.
То есть отмена приказа нам дала лишь возможность четко спланировать дальнейшие наши действия, то есть подобрать тех партнеров по объединению.
А то есть по большому счету вы теперь знаете, что вы не будете объединяться с университетом имени Державина, но на самом деле считаете, что все равно объединяться придется с кем-то, нет?
Если сейчас такая политика идет, укрупнение вузов, то в дальнейшем может быть сложно вузам по отдельности сохранить свое положение, которое они имеют. Скажем так, чтобы сохранить конкурентоспособность, возможно, что да, нам придется все-таки объединяться.
Таким образом, получается, что отмена приказа об объединении лишила протестное движение студентов Тамбовского технического университета единодушия. С другой стороны, они заставили чиновников считаться со своим мнением. Напомню, в общей сложности в ТГТУ учатся около 10 тысяч человек. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе и событиях в сфере средств массовой информации. Западная пресса обсуждает публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс», посвященную финансовому положению семьи китайского премьер-министра Вэня Цзябао. На основании проведенного расследования издание утверждает, что общая сумма активов семьи Цзябао превышает 2,5 миллиарда долларов. Китайские власти заблокировали доступ на сайт газеты «Нью-Йорк Таймс» на английском и китайском языках. О содержании статьи рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Статья в «Нью-Йорк Таймс» о финансовом состоянии семьи главы китайского правительства Вэня Цзябао начинается рассказом о его родителях. Мать премьер-министра – простая учительница, а отца во время одной из прошлых политических кампаний заставили поработать на свиноферме. В биографии премьер-министра всегда подчеркивается его чрезвычайно бедное детство. Но сейчас мать Цзябао, 90-летняя Ян Гжун, по крайней мере по корпоративным документам пятилетней давности, владеет активами в крупнейшей китайской финансовой корпорации на сумму 120 миллионов долларов. Подробности того, как она получила такое огромное состояние, пишет «Нью-Йорк Таймс», неизвестны. Как неизвестно и то, знает ли она вообще о существовании этих денег. Но богатство, которое неожиданно свалилось на голову бедной учительницы, появилось после того, как ее сын в 1998 году занял пост вице-премьер-министра, а пятью годами позже возглавил правительство. Кроме матери Цзябао, имущество имущества в последние годы нажили его сын, дочь и свояк. По оценке издания, общая сумма активов родственников премьер-министра насчитывает 2,7 миллиардов долларов. Они имеют доли в банках, компаниях по продаже ювелирных изделий, занимаются туристическим и телекоммуникационным бизнесом. Причем нередко их фирмы получали заказы от правительства, включая строительство стадиона «Птичье гнездо» в Пекине для Олимпийских игр 2008 года. «Нью-Йорк Таймс» при этом подчеркивает, что неизвестно, имеет ли китайский премьер-министр какое-либо отношение к активам своих родственников. Издание также не предоставляет документов, которые подтвердили бы приведенные им факты. О публикации в газете «Нью-Йорк Таймс» я беседовала с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по Китаю Андреем Шароградским. Данные об имуществе семьи премьер-министра Китая Вэнь Цзябао опубликованы в западном издании. Может ли подобная публикация повлиять на положение этого высокопоставленного китайского политика?
Последствия этой публикации следует, на мой взгляд, рассматривать в контексте всей политической обстановки в Китае накануне очередного съезда Коммунистической партии Китая, который состоится буквально в начале ноября и на котором будет избран новый генеральный секретарь ЦК КПК. Последние события в Китае говорят о том, что идет очень серьезная борьба за власть между двумя основными группировками. Одна из них – это сторонники бывшего партийного и государственного лидера Китая Цзян Цзиминя, который, судя по тому, что происходит, утрачивает свое влияние. Информация, которая оказалась в распоряжении газеты «Нью-Йорк Таймс», если она, разумеется, точна, скорее всего, шла от сторонников именно Цзян Цзиминя.
Несмотря на все вами сказанное, китайские власти заблокировали доступ к сайту «Нью-Йорк Таймс». Означает ли это, что у Вэнь Цзябао настолько сильное положение, что его не способна поколебать даже вот такая публикация, изобличающая его как человека, имеющего отношение к коррупции?
Я не думаю, что последствия этой публикации следует преувеличивать, потому что всем хорошо известно, как устроена политическая и государственная система в Китае, какую роль в этой системе играет коммунистическая партия. И хотя тот факт, что был немедленно заблокирован и сайт «Нью-Йорк Таймс», и в поисковиках имя Вэнь Цзябао тоже, судя по всему, фактически блокировалось и вот в китайском Твиттере, и в аналогичных китайских соцсетях, говорит о том, что власти воспринимают такого рода информацию крайне болезненно. Хотя, с другой стороны, ничего такого особенного в том, что говорится в этой статье, судя по всему, нет. Нету, как мы видим, четкого подтверждения о том, что именно Вэнь Цзябао владеет всеми этими активами. А во-вторых, даже несмотря на достаточно значительные суммы, учитывая гигантский объем китайской экономики и масштабы коррупции, это, в общем, далеко не самая большая цифра, хоть речь идет и о миллиардах долларов. Но понятно, что очень болезненно китайские власти реагируют на подобного рода информацию, особенно если она распространяется внутри Китая.
Противозаконна ли вообще подобная деятельность, то есть когда чиновники или родственники чиновников имеют отношение, например, к государственным заказам?
Ну, я еще со своего собственного опыта знаю, что как только речь идет о бизнесе, то обычно у этого бизнеса должен быть некий покровитель. Я был свидетелем того, как российская фирма, открывавшая свое представительство в Китае, брала сотрудником человека, который был сыном высокопоставленного партийного чиновника. И это обеспечивало стабильную деятельность этой компании в Китае еще в 90-х годах. И, в общем-то, так, судя по всему, во многом устроен бизнес в Китае.
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что члены Коммунистической партии Китая обязаны обнародовать сведения о своем имуществе и финансовом состоянии близких членов семьи. Тем не менее, никаких законов или постановлений, запрещающих даже высокопоставленным китайским чиновникам заниматься бизнесом или инвестированием, не существует. Часть китайской общественности считает, что этот факт способствовал экономическому буму последних лет из-за поддержки рыночных реформ верхушкой партийной элиты. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Премьера на этой неделе 23-го фильма о британском суперагенте Джеймсе Бонде «Координаты Skyfall» и начало проката этой ленты во многих странах мира стало частью большой программы мероприятий, связанных с 50-летием кинобондианы. Первый фильм о приключениях разведчика 007 «Доктор Ноу» режиссера Теренса Янга вышел в октябре 1962 года. Этот фильм положил начало самому коммерчески успешному проекту в истории кино. 50-летие кинобондианы было отмечено в британской столице выставкой художественной галереи QB Gallery под названием «Отсутствие». От «Обстрелы и поцелуи» «Kills and Kisses». На выставке представлены работы живущей в Лондоне русской художницы Арины Орловой, посвященные актерам, игравшим Бонда, и актрисам, игравшим его девушек. Арина Орлова рассказывает о своих работах и объясняет, чем ее привлек образ агента 007. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
После окончания Московского университета печати Арина Орлова решила продолжить образование и, приехав в 2008 году в Лондон, окончила магистратуру Лондонского университета искусств. Так началась ее карьера художника в Великобритании, хотя она продолжает сотрудничать и с российскими издательствами. В частности, для издательства «Слово» Арина подготовила серию иллюстраций к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Впрочем, 30-летняя художница работает в разных жанрах и различных техниках. Последний ее проект, подготовленный к 50-летию кино «Бондианы», 6 портретов актеров, игравших агента 007, и 30 портретов девушек Бонда из 22 фильмов о Джеймсе Бонде. Выставка этих работ, открывшаяся в лондонской галерее Cube Gallery, получила название «Отстрелы и поцелуи». Название это соотносится с двумя номерами на созданных Ариной Орловой портретах Шона Коннери, Джорджа Лейзенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга. Черная цифра в верхнем левом углу обозначает количество врагов, убитых актером, игравшим Джеймса Бонда. Цифра в правом углу – число поцелуев, которые раздал Бонд по ходу фильмов, в которых играл изображенный на картине актер. Портреты девушек Бонда включают актрис от Урсулы Андерс из первого фильма «Кинобондианы. Доктор Ноу» до Ольги Куриленко из 22-го фильма «Квант милосердия». Эти портреты также снабжены двумя цифрами. Верхнее – это число жертв девушки, нижнее – количество подаренных Бонду поцелуев. Красный цвет в портрете означает, что девушка Бонда погибает по ходу фильма. Все портреты написаны на деревянных досках, и их стилистика напоминает стиль русских и византийских икон. Арина Орлова поясняет, почему она предпочла иконописный стиль при работе над проектом об агенте 007.
Иконопись влияла очень сильно на мою работу, потому как Джеймс Бонд является своего рода современной иконой, но не в религиозном смысле слова, а в культурном, конечно. И поместив их на золотой фон, я как бы вынимаю их из времени и пространства. То же, что делали, в общем-то, иконописцы, которые помещали своих святых вне нашего земного существования. Вот это золото, оно имеет волшебное качество, что персонаж становится как бы абсолютным, когда он в золотом фоне, в золотом сиянии. Я как бы подчеркиваю вот эту значимость этого персонажа как образца для подражания, как своего рода объект поклонения, потому как множество людей, которые очень сильно им одержимы, очень любят этого персонажа.
Одна из бросающихся в глаза особенностей созданной Ариной Орловой портретной галереи – отсутствие лиц на портретах актеров и актрис.
Я убрала лица, потому как если на картине присутствует лицо, то, мне кажется, 90% внимания будет приковано именно к лицу. А я хотела бы, чтобы, когда мы смотрели на эти персонажи, мы именно их воспринимали как персонажа, нежели как конкретного человека. 6 разных актеров, которые сыграли Джеймса Бонда, они все пытались изобразить одного и того же персонажа, но они все выглядят по-разному. Но меня интересовали как раз их сходство и различия, но не индивидуальные. Я их не пыталась показать как конкретных, как Шона Коннери, Дэниела Крейга и так далее. Для меня они все один персонаж.
По мнению Арины Орловой, в России и Британии отношение к Джеймсу Бонду обусловлено особенностями национальной культуры и художественными традициями этих стран.
В России он стоит в одном ряду с другими персонажами популярного кино. А в Англии он мой родной, очень дорогой. И когда я увидела реакцию англичан на мои работы с Джеймсом Бондом, я была в какой-то момент поражена, насколько тепло они к нему относятся. Потому что он олицетворяет именно английский дух. То есть вот даже сегодня в газете прочитала, что кто-то сказал, что Джеймс Бонд, он показывает, как быть мужчиной и показывает, как быть британцем. Здесь у нас показывают бриллиантовую руку на Новый год, на Рождество показывают фильмы о Джеймсе Бонде. Каждый год, когда вся семья собирается за столом, то вот тогда они смотрят эти фильмы.
Все созданные Ариной Орловой иконы Бонда и его девушек исполнены акриловыми красками по дереву. Однако ее техника намного разнообразнее и связана не только с европейской, но и с восточной художественной традицией.
Я рисую тушью. ручкой и палочкой заточенной. А также я часто использую фотографии в своих работах и делаю такой коллаж из моих рисунков и найденных фотографий, или фотографий, которые я сама сделала. Работы, которые с золотым фоном, это акрил и коллаж. Люблю фонтанный рисунок. То есть мои все рисунки сделаны тушью сразу на листе, без подготовительной работы карандашом или тиранием. Управления. Мне нравится энергетика линии, которая получается в тот момент, когда тушь касается бумаги. Я пришла к тому, что палочка, например, от суши заточенная, позволяет мне рисовать в любом направлении, вести руку, в то время как перо, оно ограничивает. Поменять направление при рисовании пером спонтанно невозможно. Мои проекты начинаются именно с поиска, что я хочу сказать. Потом уже я прихожу к технике, как я могу это донести до зрителя таким образом. Может быть, поэтому работы получаются разные, потому что идея, в конце концов, диктует исполнение.
По словам Арины Орловой, в круг ее художественных интересов входят не только иконописи, но и многие течения и стили современной живописи. Персонажами ее работ становятся не только супергерои современной поп-культуры. Многие ее рисунки, акварели и гуаши навеяны содержанием высокой поэзии и прозы.
Я очень люблю, например, Алексея Явленского, нашего соотечественника, который был другом Кандинского. Мне очень нравятся его портреты и как он работал с светом. Очень люблю русскую византийскую икону. Это для меня постоянный источник вдохновения. Различные школы, мозаики. Мне очень нравится простота форм и цвета, как работает цвет в иконах. Я думаю, видно в моих работах, что я очень этим увлекаюсь.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 октября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была художник Арина Орлова. В Лондоне проходит выставка, посвященная агенту 007. Вот так обстояли дела в пятницу 26 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!